Радио России, Саратов. В эфире Радио России, Саратов, рубрика
«Читайте не только СМС».
Прозвучала наша традиционная заставка, и сейчас к нам в студию пришла заведующая сектором семейного чтения библиотеки номер 9 Марина Рогова. Здравствуйте, Марина Стивовна.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема – медленное летнее чтение. Это как, в гамаке под яблоней или это какая-то методика?
В гамаке под яблоней замечательно, особенно после обеда. Но на самом деле медленное или пристальное чтение – это практика, противостоящая пассивному и бездумному потреблению информации. В отличие от скорочтения, которое обещает научить вас читать 100, 200, 300 книг в год, или школьного чтения, раздающего готовые формулы и ответы на все вопросы, медленное чтение предполагает глубокое погружение в текст, вчитывание в него, осмысленное, неторопливое прочтение художественного текста.
Часто приходится слышать, что дети сегодня не хотят, не любят читать. Это так?
По сравнению с тем, как читало поколение нас, взрослых, дети действительно читают меньше. Но в каком смысле меньше? По количеству проглоченных знаков, слов и букв? Наверное, но так ли это важно? Почему столько читали 30, 40, 50 лет назад? Потому что не было других источников информации и других точек эмоционального приложения. Не было пространства, где бы дети и подростки могли получить полноценный опыт эмоциональной жизни. Она была в книгах или вокруг книг. Сейчас все немного по-другому, но это неплохо и нехорошо. Это просто факт.
Вероятно, причина в том, что изменилась структура информационного пространства.
Да, в истории человечества было 4 глобальные информационные революции. Первая – это изобретение письменности, вторая – изобретение алфавита, третья – изобретение печатного станка, а четвертую пережили мы все, те, кому больше 25 лет, мы стали жить в эпоху интернета. Вот простой пример. Помните, как мы взахлёб читали «Три мушкетёра» Александра Дюма? Еще по телевидению показывали фильм с Боярским. Все дети были в восторге. Играли в мушкетёров, делали шпаги из палок, насаживали консервную крышку, получалась замечательная шпага. Ну, и надо же было прочитать первоисточник, ведь в книжке все самое главное, самое интересное, там всего больше. И вот мы начинаем читать. Первая страница скучновата, вторая, двадцатая, только на 50-й начинается что-то занимательное. Что сделал бы сегодняшний ребенок, да и взрослый, пожалуй? Достал бы гаджет, вышел в интернет, стал бы играть и забыл о скучной книжке.
Может быть, Дюма просто устарел? Непонятны какие-то реалии, мотивы героев.
Так называемая «золотая полка» детского чтения остается практически неизменной на протяжении жизни нескольких поколений. Неправильно думать, что есть некий список книг, которые ребенок должен обязательно прочесть. Тем более список 30-летней давности. Сейчас скажу страшную вещь. Книги вообще все время устаревают. Мы же Помиловского не читаем или Тредиаковского. Дети, да и взрослые, читают книги только если это им интересно и если это востребовано в их среде. До 7 лет интерес ребенка формируется в семье, но как только ребенок оказывается в социуме, его задачей становится вырасти и научиться жить отдельно от нас, без родителей. Но что интересно сверстникам наших детей? Что дети читают добровольно и что читают их друзья, одноклассники? Например, читать Тургенева детям скучно, потому что в его книгах поднимаются проблемы, которые неинтересны современному подростку. Совершенно естественно, что он, имея много книг, адресованных ему, будет читать именно их. Детская литература вообще появилась сравнительно недавно. Идея, что дети какие-то особенные люди, возникла от силы лет 200 назад. Раньше взрослым и в голову не приходило, что детям нужны какие-то особенные книжки. Диккенс писал для взрослых. Льюис Кэрролл чуть ли не первый писатель, который попытался создать книгу, адресованную ребенку. Именно поэтому эта книга оказалась так популярна. Вообще идея разговора с ребенком на его языке оказалась революционной. Еще меньше литературы, адресованной именно подросткам, которые как отдельный социум появились еще позже. А что важно ребенку и подростку? Очень важно эмоциональное погружение, сопереживание. Почему так популярен Гарри Поттер? Потому что он дает простор для фантазии, позволяет представить себя в самых разных, в том числе волшебных ситуациях. Вообще вся лучшая детская литература про детей без взрослых, без нравственного покровительства, где ребенок предоставлен сам себе. Он падает в волшебную нору, проходит через шкаф в Нарнию, убегает от папы Карла, его уносит ураганом в домике в изумрудный город, волшебным ножом он прорезает двери между мирами. При этом в таких книгах нравственная составляющая как раз очень ясна и конкретна. Ребенок становится перед выбором между добром и злом, и этот опыт очень пригодится ему в жизни.
Что же делать родителям? С какого возраста развивать у ребенка навык осмысленного медленного чтения?
с самого раннего. В общем-то, мы это и делаем, только не отдаем себе отчета. Возьмем самый элементарный пример – русскую народную сказку о курочке Рябе. Представьте на минуту, что вы читаете этот текст впервые. Жили-были дед и баба, была у них курочка Ряба, снесла курочка яичко, непростое, золотое. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила, а мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам другое яичко, не золотое, а простое. Очень странный текст, правда ведь? Зачем такое читать? Чтобы развивать текстовое мышление, причем у самых маленьких. О чем вообще эта сказка? О мире, в котором происходят немыслимые вещи. Куры разговаривают, несут золотые яйца. Дед и баба бьют яйцо, хотя оно золотое. По привычке, что ли, раз яйцо, надо яичницу сделать. А что это за мышка странная? Раз и разбила. А почему они плачут? Ведь они того и хотели, чтобы яичко разбилось. В общем, бездна вопросов. Этой простой историей мы сообщаем маленьким детям несколько вещей об этом мире, что он бывает довольно нелогичен и непредсказуем. В нем есть разные персонажи, которые производят непонятные для нас действия, что часто, когда мы добиваемся желаемого результата, он нас не радует, но в целом мир дружелюбен, он дает нам возможности. Проблема в том, что вот в таком виде ребенок информацию не воспримет, поэтому мы сообщаем ее косвенно, в форме истории. Текстовое мышление – это способность брать любой текст, рекламное объявление или роман и рассматривать его во всей сложности, полноте, стараясь понять, о чем он и чем он может быть интересен ребенку. Читайте вместе с ребенком и обсуждайте прочитанное. Пушкин и Чехов, о Генри и Джон Бойн, Роулинг, мой любимый Жвалевский, Пастернак и многие другие авторы помогут вам в этом. Рисуйте комиксы, придумывайте сиквелы, примеряйте на себя ситуации и заглядывайте в словарь. Там вы найдете объяснение устаревших и непонятных слов. Да-да, словарь будет не лишним даже при чтении классики. Недавно провели эксперимент. Школьникам предложили нарисовать иллюстрацию к строчке Пушкина. «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая». Дети нарисовали НЛО, с которого расстреливают каких-то пушистых зверьков. Так вот, критическое текстовое мышление – очень полезный навык в 21 веке, в котором все больше ценится способность создавать, отбирать, распространять информацию, а не только бездумно ее поглощать. Мне кажется, главной задачей родителей – сделать так, чтобы дети перестали с ужасом смотреть на книжки, которые им предлагают почитать, и поняли, что это может быть весело и интересно, что не страшно иметь свое мнение, которое может отличаться от мнения других детей и тем более взрослых, и что они имеют право думать по-другому и чувствовать по-другому. В общем, если эта тема вам интересно, вам помогут филолог-библеист и публицист Андрей Десницкий и учитель литературы лицея имени Вернадского Ася Штейн, создатели сайта «Ваганты», проекта, посвященного обучению детей и взрослых медленному чтению.
И с детским чтением все понятно. А зачем медленное чтение взрослому человеку? Что оно даст ему?
Медленное чтение – это не пассивное, а активное занятие. Мы привыкли относиться к художественной литературе как к еще одному источнику информации, который автоматически записывается в наш мозг, пока мы читаем. Поэтому нам кажется, что чем больше книг мы проглотим, тем больше информации получим, и тем умнее станем. Отсюда все эти курсы по скорочтению и списки 50 главных книг. К сожалению, это так не работает. Одним из ярчайших профессоров, учивших своих студентов медленному чтению, был Владимир Набоков. Литературу, говорил он в своих знаменитых лекциях, настоящую литературу не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого желудка души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов. Тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней. Медленное чтение развивает умение думать и критическое мышление, ведь читатель самостоятельно сопоставляет идеи, оценивает суждения автора и продумывает свои аргументы за или против. Все это прекрасная школа мысли. Вообще художественное произведение раскрывает свой смысл в полной мере только тогда, когда его рассматривают как целостный объект, состоящий из системы образов, и ветка сирени, вкус печенья, грамматически неправильная фраза героя. Все они не случайно играют в произведении свою роль, но чтобы эти детали заиграли красками, наполнились смыслами, во время чтения надо использовать свое воображение. Не ленитесь думать о душевном состоянии героя, вместе с ним признаваться в любви, обхватывать широкий дуб, чувствовать легкое дыхание. Все это разовьет ваш эмоциональный интеллект и подарит драгоценный опыт тысячи непрожитых жизней. Наконец, глубокая работа с текстом тренирует память и концентрацию. Книга, прочитанная за один присест, забывается за неделю. Если же книгу читали медленно, анализировали ее, задавали вопросы, она останется с вами надолго. Какая книга подойдет для медленного чтения взрослому читателю? Неспешное чтение – это вся классика, русская и зарубежная, большой объем текста, множество персонажей, внимание к характерам, родственным и социальным связям, внешности героев, интерьеру, пейзажу. Когда ты сидишь за школьной партой, или ты студент, который спешно готовится к зачету, такой стиль повествования раздражает. Что этот автор выдумывает, нельзя ли покороче? Но взрослый читатель получит от классики только положительные эмоции. Семейные саги – еще один пример неторопливого повествования. Будденброки и форсайты надолго займут ваше внимание и позволят погрузиться в сложное переплетение характеров и судеб. Существуют книги в самой художественной ткани, которых авторам заложено медленное движение, плавное развитие сюжета или его отсутствие. Акцент не на внешние обстоятельства, а на внутренний мир героя, неповторимый аромат прозы. Самый яркий пример – это Марсель Пруст с его сагой «В поисках утраченного времени». Это цикл из 7 романов. Он сочетает грандиозность построения с неповторимой тонкостью взгляда на мир и стал одним из самых известных и значительных произведений в искусстве XX века. В полной русскоязычной версии «Поиски утраченного времени» содержит почти 3500 страниц и 2500 вымышленных и реальных лиц. Но главное мастерство Марселя Пруста, который своей писательской магией вовлекает вас в мир поисков утраченного времени, и вы забываете такие слова, как «долго», «нудно», «скучно», и помните только одно – «прекрасно». К неспешному чтению располагает турецкий писатель Орхан Памук, лауреат Нобелевской премии по литературе, которую он получил с формулировкой «За поиск души своего меланхолического города». Его самые известные романы «Имя мне красное», «Музей невинности», «Стамбул», «Город воспоминаний». Вот цитаты из романа «Стамбул». «И я начал понимать, что ответов на главные вопросы жизни нам не найти, но это не так уж и важно. Все равно их нужно задавать, что мы никогда не сможем выяснить, в чем заключается смысл жизни и где спрятано счастье. Может быть, потому, что и не хотим этого знать». Сегодня книги Орхана Памука переведены более чем на 6 десятков языков. В основу его романа «Музей невинности» положена история любви между потомком состоятельной семьи и неожиданно встреченной подругой детства. История, бережно хранимая в особом музее, созданном не для того, чтобы ходить по нему и смотреть на вещи, а для того, чтобы чувствовать и жить. Медленное чтение – это не обязательно семейные саги или элегические мотивы. Медленные книги могут быть довольно жесткими. Пример – южноафриканский писатель Джон Максвелл Кудзее. В 1994 году он опубликовал роман «Мастер из Санкт-Петербурга». Его героем стал писатель Достоевский. Кудзея объединил сюжетную основу романа «Бесы» с фактами биографии Достоевского. У писателя погибает сын, он дознается, что его убила группа студента Нечаева. Сложная фабула произведения дает автору возможность обратиться к проблемам творчества. Мрачные события становятся для Достоевского материалом искусства. У писателя не остается собственных чувств, все они превращаются в материал для романа. Творить – единственное утешение Достоевского из романа «Мастера Санкт-Петербурга», который, сражаясь с темнотой, преобразует ее в свет и искусство. В романах Кудзеи мало действующих лиц. Это дает ему возможность всесторонне описывать своих героев, сосредоточиться на их внутренних монологах. Обычно молчаливый, одинокий персонаж, представленный на фоне людей, как солист на фоне хора, оказывается в каких-то трагических, неразрешимых ситуациях. Вообще, романы Кудзеи довольно жестокие. Он первый писатель, который дважды удостоился Букеровской премии. В 83-м году за роман «Жизнь и время» Михаэля К. и в 99-м за роман «Бесчестие». Романы Кудзеи рациональны, но в душе читателя они порождают бурю эмоций. Они ничему не учит. Кудзея пишет не для того, чтобы кто-то, прочитав его книги, стал лучше. Эти произведения требуют неспешного прочтения, постепенного вникания и усваивания, потому что они многоплановы, и пласты снимаются автором постепенно, открывая один за другим круги жизни. Я стараюсь оставаться свидетелем времени. В этом писатель видит свою главную задачу.
Наверное, лето – самое подходящее время для медленного, неспешного чтения.
Да, и завершая разговор, дадим читателям несколько советов. Совет первый – перечитывайте. При первом чтении мы иногда не замечаем многих деталей, но когда читаем текст снова, у нас уже сложилось о нем впечатление, и мы начинаем подмечать подробности, тонкости, новые смыслы. В результате наше представление о смысле текста становится объемнее и точнее, поэтому перечитывание – необходимый этап медленного чтения. Совет второй – сосредоточьтесь на отдельном фрагменте, оцените его. Умение вчитываться в текст можно оттачивать на небольших фрагментах. Таким же островом, на котором сконцентрировано все внимание, может стать отдельный абзац или даже строчка. На ограниченном участке текста возрастает значимость каждого его элемента. Слова или знаки препинания обретают дополнительный вес. Именно поэтому нам порой кажется, что короткое стихотворение вмещает больше смысла, чем какой-нибудь толстый роман. Совет третий. Прочувствуйте стиль. У каждого автора свой голос, и когда вы читаете, вы можете его услышать. Кто-то, как Тургенев, пишет негромко и деликатно, кто-то, как Достоевский, который в торопях диктовал текст своей жене стенографистке, пишет извилисто и неровно, а у Пруста или Флобера ценно каждое слово. В том, как автор строит предложение, каким метафорам он прибегает, отражается его взгляд на мир. Гнаться за сюжетом, проглатывая по 5 книг в неделю, значит не видеть за напечатанными буквами личность писателя. И совет четвертый, самый важный. Задумайтесь, что важно для вас. Ведь самые важные места в любом произведении – это те, которые вызывают интерес у вас лично. Причем интерес может быть разным. Что-то раздражает, что-то шокирует, что-то вызывает неприятие. Наткнувшись на что-нибудь непонятное, не торопитесь. Попробуйте разобраться, что именно вас озадачило и почему. Так, читая книгу, вы лучше узнаете себя. Именно с вашего вопроса к тексту начинается его настоящее понимание. Но главное, можете не слушать наших советов. Только не забывайте, чтение – это удовольствие, радость и свобода.
А сейчас вопрос литературной викторины.
Июнь – это месяц Пушкина, и сейчас мы переходим к нашей радиовикторине. Она будет проходить в течение 5 месяцев. Мы подобрали 5 книг по содержанию, каждый будет задан один вопрос. В течение 3 недель мы будем принимать ответы. Первые 5 слушателей, которые позвонили и дали верный ответ, получают баллы, обратно пропорциональные своему месту. Первый позвонивший получает 5 баллов, второй 4 и так далее. Выигрывает участник, который наберет максимальное количество баллов в течение всей игры, то есть 5 месяцев. В ноябре или в начале декабря будут подведены итоги и вручены призы. А сейчас, внимание, уважаемые радиослушатели, свои ответы вы направляете на электронную почту централизованной библиотечной системы Саратова. В ответе должна быть обязательно пометка «Викторина». Телефон для справок 29-03-24. Скажите, что вы отвечаете на вопросы викторины, и вам продиктуют электронный адрес. А теперь первый вопрос радиовикторины по повести Пушкина «Араб Петра Великого». Так крестник Петра Великого, араб Ибрагим, возвращается из Парижа. В первый же день он потрясен деятельностью государя, не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости его внимания. Вопрос. Какая мысль побудила в Ибрагиме благородное чувство честолюбия? Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, чтобы ответить на вопрос, нужно внимательно прочитать повесть. Ответ тоже в этом тексте дословно приведен. Ждем ваших ответов. Спасибо большое за внимание.
Напоминаю, сегодня у нас в студии была заведующая сектором семейного чтения библиотеки номер 9 Марина Рогова.